Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби, 26 июль жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. 30 мүнөттүк уктуруубуздун өзөктүү темалары. Мурда президенттин кеңешчиси Икрам Илмияновдун жатак абакка которулганын саясий жарыяндар менен байланыштырып жатышат.
Бир жагынан балким Икрам Илмиянов дагы көптөгөн азыркы ушул ак үйдө отурган адамдар менен мыймалашкан да чогуу.
Пандемиянын шартында өлкөдө салык жана бажы жыйындарын чогултуу начарлап, товарларды аткезчилик жол менен киргизүү күчөдү.
Курулуш материалдары Кыргызстандын ичинде эмне деген супермаркеттер бар, магазиндер, эмне деген аптекалар бар, ушул ошон көп жакшы жерлер иштеп жатат.
Стамбул шаарындагы Айя София мечетинде 86 жылдан кийин биринчи жолу азан чакырылып намаз окулду.
Айя София 15 асра ашан өмрүйле.
Айя София 15 кылымдан бери билим, илим жана сыйынуу жери катары кызмат кылып келген.
Алдыда кайнатасын видеого тартып интернетке жарыялаган блогер келин тууралуу баянды да угабыз. Толкунду которбой турмуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Кыргызстандын ооруканаларында коронавирустан соңку бир сутка ичинде 28 бейтап каза болду. Бул тууралуу 26 июлда Кыргызстанда коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб кабарлады. Каза болгондордун көбү Бишкекте 8, Жалал Абад облусунда 5 адам, Чүй менен Ысык Көл облусунда 4 киши, Ош облусу, Ош шаары жана Баткенде 2, Нарында 1 адам каза болду. Бир күнү бул илдетти жуктуруп алган 689 адам жаңы катталды. Ооруканада дарыланып жаткандардын арасынан 1185 бейтап айыгып, бир суткада үйүнө чыкты. Жалпысынан коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери бул инфекция 32813 адамга жукту. Алардын 20388 айыгып чыкты. 1277 каза болду. 17 июлдан тартып Кыргызстан пневмонияны да коронавирус катары каттай баштады. Биринчи вице-премьер-министр Алмазбек Батырбеков Саламат сактоо министрлигине медицина кызматкерлеринин айлык акысын убагында берүү маселесин чечүүнү тапшырды. Мындан тышкары аларга кенемте төлөп берүү боюнча маселени да көтөрдү. Бул тууралуу ал республикалык штабтын 26 июлдагы жыйынында айтканын өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Саламат сактоо министрлигинин 21 июлдагы маалыматы боюнча Кыргызстанда коронавирусту иш ордунда жугузган медицина кызматкерлери мамлекеттен кенемте ала элек. Каза болгон дарыгерлердин канчасынын үй бүлөсүнө материалдык жардам төлөнгөнү тууралуу расмий маалымат жок. Оору жуккан медицина кызматкерлерине 200,000 сом, ал эми каза болгондорго 1,000,000 сом кенемте төлөө тууралуу чечим өкмөттө май айынын башында кабыл алынган. 26 июлга карата коронавирус жугузуп алган мед кызматкерлердин жалпы саны 2661 жетти. Алардын 1384 айыгып чыкты. Расмий маалыматка караганда өлкөдө коронавирустан 30 чукул медициналык кызматкер каза болду. Журналисттердин эсептөөсүндө алардын саны 50 ашты. Бээжин Кытай менен АКШнын алакасы курчуп турган тапта АКШнын талабын аткарып Хьюстон шаарындагы консулдугун жапты. 21 июлда Вашингтон Хьюстон шаарындагы Кытайдын консулдугун жабууга 72 саат берип, чечим америкалык интеллектуалдык менчикти жеке маалыматтарды коргоо үчүн кабыл алынганын билдирген. Анын алдында Кытайдын эки жараны кибер чабуул коюу жана коронавируска каршы вакцинанын үстүнөн жүрүп жатканын изилдөөлөрдү урдоого аракет жасашкан деген айып тагылган. Кытай АКШга жооп катары Ченду шаарындагы башкы консулдугун жабууну талап кылган. Кытайдын тышкы иштер министрлиги 24 июлда билдиргендей, дипломатиялык өкүлчүлүктүн иш жүргүзүү лицензиясы артка чакыртылып алынды. Эки держава ортосундагы мамилелер акыркы мезгилде улам курчу баратат. АКШ Кытай коронавирустун коркунучу тууралуу маалыматтарды жаап жашырган, Гонконгдогу эркиндиктерди жана адам укуктарын чектөөдө, Шинжаңдагы мусулмандарды лагерлерге жана абактарга салып жатат деп айыптап келет. Президент Сооронбай Жээнбеков 25 июлда коомдук телерадио корпорациясынын биринчи радиосуна берген маегинде мамлекет насыялуу саясатын өзгөрткөнүн айтты.
Кредиттик саясатты өзгөртөбүз. Бая 5 жылдык кыска мөөнөттүү кредиттерди алганды токтотуп жатабыз. Ишинде дүйнөдө жүгүртүүдө акча көп. Узак мөөнөттүү жеңилдетилген кредиттерди жана мына гранттарды, айрыкча гранттарды издеп жатабыз.
Президент буга чейин 5-10, 15-20 жыл мурун алынган карыздарды жана 5 жылдык мөөнөт менен алынган оор насыяларды төлөө мөөнөтү да келгенин кошумчалады. Өлкө башчы Кытай менен Париж клубунун мүчөлөрү Германия, Франция, Дания, Түштүк Корея, Жапония жана Саут өнүктүрүү фонду, Кувейт экономикалык өнүктүрүү фонду менен да тышкы карызды төлөөнү убактылуу токтотуп туруу макулдашылганын билдирди. Финанс министрлигинин маалыматына караганда, ушул жылдын 31 майына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 351 миллиард 27 миллион сомду түзөт, анын 85.8% тышкы карыз. Дүйнө жүзүндө коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 16 миллиондон ашканы тууралуу Жон Хопкинс атындагы изилдөө институтунун расмий сайтында жарыяланды. Мунун арасынан сакайып кеткендер 9 миллион 262 миң адамдан ашты. Ал эми 600 миңден ашыгы каза болду. COVID-19га кабылгандардын саны боюнча мурдагыдай эле АКШ алдыда келе жатат. Мында 4 миллиондон ашык киши ооруп, 146 миңден ашыгы каза болду. Андан кийинки орундарда Бразилия жана Индия турат. Номер 47-чи абакта каза болгон укук коргоочу Азимжан Аскаровдун сөөгү союлуп медициналык текшерүүдөн өткөрүлдү. Анын жыйынтыгы 27 июлда чыгарып, бир дүйнө Кыргызстандын укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова билдирди. Укук коргоочунун сөзүнө караганда, Аскаров жубайы Хадиче Аскарова калтырган кирез боюнча сөөгү Өзбекстанда жерге берилет.
Аялына сөздөр бар, эгерде мен жаман болуп атсам, өлүп калсам, эптеп балдарымды алып кет, балдарым көмсүн Өзбекстандан депчи. Эртең өзбек элчилигине да барып, ошо баарын сүйлөшүп кетиребиз.
Ал Азимжан Аскаровдун өлүмүнө байланыштуу кыргыз өкмөтү менен соттошо турганын, Кыргызстандын түрмөлөрүндө айыбы далилденбеген дагы бир топ адамдар камалып отурганын кошумчалады. 2010 жылдагы Юнук оогасын уюштуруу боюнча айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаров 25 июлда номер 47 абакта каза болду. Жазат кармоо мамлекеттик кызматы Аскаровго алдын ала оң тараптуу пневмония деген диагноз коюлганын кабарлаган. Анын өлүмүнө байланыштуу бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин сындаган билдирүүлөрдү таратты. Ушул жылдын 20 мартынан 24 июлга чейин 78 авиакаттам жана Казакстандын аймак аркылуу 52 автобус менен 19111 адам Орусиядан Кыргызстанга жеткирилди. Мекенине кайтуу үчүн кайрылгандар көп болгондуктан Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бир жумада Москвадан Бишкек жана Ош шаарларына 5 авиакаттам уюштурууну пландаштырып жатат. Бул тууралуу элчиликтин басым сөз кызматы кабарлады. Андан тышкары 2020 жылдын биринчи жарымында элчилик Орусияда каза болгон 101 адамдын сөөгүн Кыргызстанга жөнөтүүгө көмөк көрсөттү. Коронавирус пандемиясынан улам бир катар мамлекеттер аба каттамдарын токтотуп, чек араларын жапкан. Ушундан улам чет өлкөлөрдө миңдеген кыргызстандыктар калып, бийликтен өлкөгө алып кетүүнү суранып жатышат. Алардын көбү Орусияда.
Бакыт Төрөгелди уулу айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эми эртеңки күнгө аба ырайы маалыматы. 27 июль күнү көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөш күтүлөт. Кээ бир райондордо нөшөрлөгөн жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 20 метрге жетет. Абанын температурасы Нарын облусунда 8-13, күндүз 19-24, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24 градус, Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 29-34 градус ысык болот. Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 15-20, күндүз 27-32 градус, Бишкек шаарында түнкүсүн 17-19 градус, күндүзү 28-30 градус болот. Эми баяндарга өтөлү. Мурдагы президенттин кеңешчиси Икрамжан Элмияновдун жатак кабакка которулганы белгилүү болду. Жаза аткаруу кызматы алдамчылыкка айыпталып 5 жылга кесилген Элмияновду жатак кабакка которуу мыйзамдуу болгонун билдирүүдө. Бирок коомчулукта мурунку бийлик учурунда эң таасирдүү болгон адамдын жатак кабакка которулушу сын пикирлери жаратты. Алардын арасында мындай чечимди өлкөдөгү акыркы саясий жараяндар менен байланыштыргандар да бар. Элмияновдун айланасындагы чечимдердин жагдайына кабарчыбыз Бактасанов токтолот.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси алдамчылыкка айыпталып кесилген Икрамжан Элмияновдун жатак абакка которулгандыгы тууралуу 22 июлда маалымат каражаттары жазып чыкты. Коомчулукта кызыгуу жараткан бул адамдын жеңилдетилген шартта жазасын өтөй турганын бир күн өтпөй жаза аткаруу кызматы расмий түрдө ырастады. Андагы маалыматка ылайык 21 июлда аталган кызматтын атайын комиссиясы номер 47 түрмөдө жазасын жаңыдан гана өтөй баштаган Элмияновдун ишин карап, Молдовановка айылында жайгашкан жатак абакка которуу чечимин кабыл алган. Жаза аткаруу кызматынын маалыматы боюнча Икрамжан Элмиянов жатак абактагы мөөнөтүн 2021 жылдын 1 декабрда толугу менен өтөп бүтөт. Икрамжан Элмияновдун адвокаты Куанычбек Ташбалтаев расмий маалымат чыкканга чейин корголуучусунун жатак абакка которулгандыгын тактабай жатты. Ал Азаттыкка сүйлөп жатып, бул чечим жөнүндө эч кабары жок экенин, бирок Элмияновду которууга мыйзамдуу негиздер болгондугун билдирди.
Но у меня точной информации нету, потому что я связаться не могу.
Менде мындай маалымат жок, бирок эгер атайын комиссия Икрамжан Элмияновду жатак абакка которсо, ага бардык мыйзамдык негиз бар. ал 2018 жылдан бери абакта отурганын эсептеп чыгып, жатак абакка которуу боюнча чечим кабылса керек.
Удовлетворить там заявление о переводе в колонию поселения.
Адвокат учурда Икрамжан Илмиянов кайда экендиги жөнүндө кабары жоктугунда кошумчалоодо. Буга чейин азаттыктын атын атагысы келбеген булактары Илмияновдун үйүнө чыгып баргандыгын кабарлашкан. Негизи мыйзам боюнча жатак убактагы адам кайтарууга алынбайт. Бирок аптасына бир жолу жатак убак мекемесине келип катталып дайындар экенин билдирип турууга милдеттүү. Бул деген соттолгон адам өз үйүндө жүрө берүүгө, мүмкүнчүлүк болсо иштөөгө укугар дегенди түшүндүрөт. Болгону жатак убакка которулган адам биринчи 10 күнү эч кайда чыкпай кайтарууда болот. Икрамжан Илмиянов 2018 жылы Кыргызстандан чыгып кетип, ошол жылдын октябрында Орусиядан кармалып Бишкекке алып келинген. Ага карата башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин өзгөчө ир өлчөмдө алдамчылык баш болгон бир нече беренеси боюнча айып койгон. Тергөөнүн маалыматы боюнча Илмиянов 2017 жылы дизель комплект аттуу Беларусь ишканасынан 150 000 доллар акча алгандыгы аныкталган болчу. 2019 жылдын 30 октябрында Бишкектин Октябрь райондук соту Икрамжан Илмияновду 7 жылга кесип 160 000 сомдун тегерегинде айып пул салуу менен үй мүлкүн конфискация салуу чечимин чыгарган. Бирок Илмиянов акыркы сөзүн сүйлөгөн учурда күнөөсү далилденбегендигин айткан болчу. Быйыл 19 июнда болсо бул ишти Бишкек шаардык соту карап, анын жаза мөөнөтүн 1 жыл 6 айга кыскарткан болчу. Буга кошумча жеңиштин 75 жылдыгы жана апрель инкылабынын 10 жылдыгына карата президент жарыялаган мунапыска да илинип, Илмияновдун жаза мөөнөтү дагы 8 айга кыскартылган. Ошентип Илмиянов Бишкектеги номер 47-чи түрмөдө жазасын жаңыдан гана өтөп баштаган учурда кайрадан жатак убакка которулуп отурат. Бирок анын бат эле жатак убакка которулушу коомчулукта абдан көп кызыгууларды жаратууда. Мына ушуларды эске алган жарандык активист Адил Турдугулов бул иште абдан көп кызыктуу жагдайлар бар экендигин төмөнкүчө билдирүүдө.
Бир жагынан балким Микрам Илмияновдагы көптөгөн азыркы ушул ак үйдө отурган адамдар менен мыймалашкан да, чогуу кандайдыр бир схемаларга татышкан, ошондуктан анын маалыматтары көп. Балким ошол компромат болгон үчүн ошондой ага жеңил чара көрүнүп жаткандыр бир жагынан.
Ал эми мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев Илмияновго карата козголгон бул иште укуктук жана саясий маселелерди бөлүп кароо зарыл деген пикирде.
Ал эми укуктук жагынан алганда эми жагынан муну баягы ошол жаза аткаруу мекемеси санап колония поселенияга чыгарыш керек. Мунун баары механизми баардыгы бар. Мыйзам тарабынан бекитилген механизмдери бар.
Шоопур деген кайманат менен белгилүү 45 жаштагы Икрамжан Илмиянов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын адамдарынын бир катары белгилүү болчу. 2000 жылдардын башында жеке айдоочусу болгон Илмиянов Атамбаев президенттик кызматка турган учурда анын алгач анын кеңешчиси, кийинчерээк президенттик аппараттын башчысынын орун басары болуп эмгектенген. Бул учурда Илмияновдун саясий чөйрөдөгү таасири артып, бир катар маанилүү чечимдерди кабыл алууга катышып жаткандыгы жөнүндө көп эле сөздөр жүргөн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда пандемиянын айынан экономика кыйынчылыктарга кептелип, жыл башынан бери мамлекеттик бюджетке 14 миллиард сом түшпөй калганы белгилүү болду. Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев мунун себебин жолдор жабылып, тышкы соода басаңдаган жагдай менен байланыштырды. Талдоочулар пандемиянын шартында өлкөдө салык жана бажы жыйымдарын чогултуу начарлап, товарларды аткезчилик жол менен киргизүү күчөгөнү байкашкан. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдоштун баяндап кеп болот.
Жыл башынан бери тагыраагы өткөн 7 айдын жыйынтыгы боюнча мамлекеттик бюджетке 14 миллиард сомдон ашуун салык жана бажы жыйымдары жана социалдык төлөмдөр түшпөй калган. Мунун айынан бюджеттик кызматкерлердин маянасын, пенсия жана жөлөк пул төлөөдө кыйынчылыктар пайда болгон. Бул тууралуу билдирген вице-премьер-министр Эркин Асрандиев мамлекеттик казынага ир өлчөмдө акча түшпөй калган жагдайдын себептерине төмөндөгүчө токтолду.
Причины, почему такие недопоступления, я думаю, всем очевидны. Это закрытие границ, резкое снижение грузопотоков.
Бюджетке акча түшпөй калуунун себептери бардыгына эле белгилүү. Бул ошол эле чыгарлардын жабылып калып, жүк ташуулардын кескин төмөндөшү жана карантиндик чаралардын айынан ишкердиктин көп түрлөрү токтоп калганы менен байланыштуу. Азыркы мезгилде кандай чаралар көрүлүп жатат? Учурда биз чоң үмүт арта турган чаралардын бири бул салык жана бажы тутумун толугу менен санариптештирүүгө өткөрүү. Бул эрежелер ишке кирсе көмүскө экономиканы сырт калып чыгып, салык жана бажы органдарында ачык айкын каттоону жүргүзүүгө өбөлгө түзөт.
Это будет способствовать выводу из тени, более прозрачному учету.
Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев өз сөзүнүн соңунда белгилегендей, салык жана бажы жыйымдарын чогултууда товарлардын аткесилигине байланыштуу көйгөйлүү маселе бар экени буга чейин да өкмөттө белгиленип келген. Бирок соңку мезгилде коомчулукта талдоочулар пандемия мезгилинде өлкөгө салык төлөбөй товарларды алып келген аткесилик агымы күчөгөнүн айтышууда. Талдоочу Кыязбек Талипов салык төлөй турган ири ишкердик толугу менен иштебей калды дегенге ишенүүгө болбойт дейт. Ал бул маселенин себептерин салык жана бажы органдарындагы коррупция менен аткесчиликтин күчөп кеткендигинен көрөт.
Азыр эми действительно баягы кыйналгандар кыйналууда, иштегендер иштеп эле жатышпайбы? Ошолордон салык түшүп турса, элибизге кичине жардам болобу эле дейм да, бир эмес, эки, үч эсе, төрт эсе кошуп сатып атпайбы? Магазиндерде эле тоже ошондой. Магазинге кирсең 10 сомдук нерсең 15 сомдук, 100 сомдук нерсең 150 сомдук болуп калды уже. Аптекалар өчүрүт өчүрүт болуп иштеп атат. Магазиндер өчүрүт өчүрүт болуп иштеп жатат. Булар дагы налогтон төлөбөсө, булар кризистен акча жасап жатышат да. Эмнеге булар төлөбөш керек? Карапайым эл төлөп атпайбы? Налогторуну, проценттерине шуларды карай турган адам барбы өкмөттө? Курулуш материалдары Кыргызстандын ичинде эмне деген супермаркеттер бар, магазиндер, эмне деген аптекалар бар? Ушул ошонун көп жакшы жерлер иштеп жатат. Жок дегенде ушундай иштеген магазиндер, аптекалар кичине налог төлөп турса.
Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев чыгарлардын ачылышы менен салык жана бажы жыйымдарын чогултуу планы жолго салынып, ага карата фискалдык көзөмөл күчөтүлө турганын убада кылды. Каржы министрлиги буга чейин келген 291 миллион доллар эл аралык каржылык жардамдын көпчүлүгү бюджетти колдоого жана илдет менен күрөшүүгө багытталганын буга чейин жарыялаган. Премьер-министр Кубатбек Боронов эл аралык жардамдын эсебинен болсо да мамлекет өзүнө алган социалдык милдеттерин аткара турганын айткан болчу.
Айлык маяна, жүлөк пул, пенсияларды берүү үчүн кошумча каражаттар табуунун үстүндө тынымсыз иштеп жатабыз. Ошентсе да бүгүнкү күндө баарыбыз байкап тургандай кырдаал кыйындап баратат. Бюджеттин тартыштыгы аз болгондо 30 миллиард сомго чейин эсептелип жатат. Бул кичинекей мамлекетибиз үчүн орчундуу жүк. Бирок биз бюджетти аткарабыз деп убадабызды бергенбиз. Кудай буйруса биз аны аткарабыз.
Бирок экономика боюнча адистер мамлекет эл аралык жардамдын эсебинен маяна, пенсия жана жөлөк пул төлөп калган жагдай анын дефолт абалын мүнөздөй турганын белгилешкен. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев мындай оор шартта өкмөт эмне себептен улуттук банктын карамагында турган өлкөнүн алтын валюта запасын колдонбой жатканын сынга алган.
Бул өкмөт азыр жанагы таяк жеген баладай болду да кылчактап эле жалкыган баладай болуп эчтеке кыла албай калды. Өкмөткө мүмкүнчүлүктү бериш керек. Бизде ички резерв бар, сары майда сактап жүргөн Назбанкта акчабыз бар, алтын валюта запасыбыз бар, ушу 2.5 миллиард деп айтып атабыз. Ошондон эмне үчүн 20 миллионду алып бүгүнкү күндө аппараттап келип койбойбуз? Элибиз ошол аппаратка жетпей каза болуп калып атпайбы?
Ал эми улуттук банктын жетекчилиги жана өкмөт өкүлдөрү мурдагы өкмөт башчысынын бул сунушун четке кагып, өлкөнүн алтын валюта резервин пайдаланууга азырынча негиз жоктугун жана ал каражат мамлекеттин финансы системасынын туруктуулугун кармап турууга гана багытталганын белгилеп жооп кайтарышкан. Кыргыз өкмөтү эл аралык донор уюмдардан каржылык жардам сурап 645 миллион долларга чейин жеңилдетилген насия жана гранттар түрүндө колдоо тапкан. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосуна угуштасыз, аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Кыргызстандын ооруканаларында коронавирустан соңку бир сутка ичинде 28 бейтап каза болду. Бир күндө бул илдетти жуктуруп алган 689 адам жаңын катталды. Бээжин эки өлкөнүн алакасы курчуп турган тапта АКШнын талабын аткарып, Хьюстон шаарындагы консулдугун жапты. Ушул жылдын 20 мартынан 24 июлга чейин 78 авиакаттам жана Казакстан аймагы аркылуу 52 автобус менен 19111 адам Орусиядан Кыргызстанга жеткирилди. Биркен Улуттар Уюмунун атайын баяндамачысы Аскаровдун өлүмүнө байланыштуу билдирүү таратты. Бишкекте 100 орундуу оорукананын курулушу башталды. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Уктурун эл аралык темадагы баян менен улантайын. 24-июль жума күнү Стамбул шаарындагы Айя София мечитинде 86 жылдан кийин биринчи жолу азан чакырылып намаз окулду. Жума намазга эл менен кошо Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган, айрым саясий лидерлер да жыгылышты. Пандемияга байланыштуу намазга келген жүздөгөн адам тыкыр текшерүүдөн өткөрүлдү. Теманы Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Стамбулдагы тарыхый Айя София мечитинде 86 жылдан бери биринчи жолу жума намазы окунду. Байыркы заманда православдардын кафедралдык собору болуп, кийин музейге айландырылган жайды Түркиялык сот 10-июлда мечитке айлантуу чечимин кабыл алган. 24-июлдагы жума намазга президент Режеп Тайып Эрдоган, саясий лидерлер жана 350 миңден ашык жергиликтүү калк катышты. Коронавирус пандемиясынан улам намазга келген жергиликтүүлөр атайын текшерүүдөн өтүп, мэриянын кызматкерлери элге социалдык аралыкты коргоону үгүттөп жатышты. Таң азандан Түркиянын булуң бурчунан келген мусулмандар мечиттин тегерегинен орун алып башташкан. Алардан Саид Чолак жума намазды чыдамсыздык менен күтүп жатканын айтты.
86 жылдык хасретимизди
86 жылдан бери көксөп келген кыялыбызга жеттик. Көп жылдан бери күтүп келгенбиз. Президентибизге жана бул чечимди чыгарган сотко чоң ыраазычылык билдиребиз. Намазыбызды Кудайым кабыл кылсын.
Иншаллах, бүгүн Айя Софияда.
Президент Режеп Тайып Эрдоган Айя София мечитинде алгач Куран окуп жамаатты намазга чакырды. Ал эми Түркиянын дин иштери боюнча жетекчиси Али Эрбаш жамаатка кайрылып Айя София мечитинин тарыхтагы маанисин түшүндүрдү.
Айя София 15 асры ашан өмрүйле
Айя София 15 кылымдан бери билим, илим жана сыйынуу жер катар кызмат кылып келген. Айя София адамзаттын жараткан эң кооз имараты. Фатих Султан Мехмед хан Айя Софияны өмүр бою мусулмандарга ибадаткана катары мурас калтырган. Биздин түшүнүгүбүз боюнча ата бабалардын калтырган мурасы эч нерсеге алмашкыз. Бул мурасты тебелегендерди Кудай урат. Ошондуктан Айя Софияны көзүбүздүн карегиндей сакташыбыз керек.
Айя София мечитинде окулган намазга 350 миңден ашык мусулман катышып, мечит жайгашкан Стамбулдун Фатих районундагы жолдор жабылган. Жергиликтүү полиция жана Стамбул шаардык мэриясынын кызматкерлери тыгында элге бет каптагууну жана социалдык аралыкты сактоону көзөмөлдөдү. 10-июлда Түркиянын мамлекеттик кеңеши 1934 жылы министрлер жыйынында кабыл алынган Айя Софияны музейге айлантуу чечимин жокко чыгарып, ал Фатих Султан Мехмед хан фондунун менчигине өткөрүлгөн. Түркиянын бул чечими өлкө ичинде жана сыртында бир топ талаш тартыш жаратты. Тарыхый жай 6-чы кылымда Византиялык император Устиниан тарабынан курулган. Осман империясы 1453 жылы Константинополь же азыркы Стамбулду ээлеп алып алышкандан кийин ал мечитке айландырылган. 1934 жылы Түрк Жумуриятынын типтөөчүсү Мустафа Кемал Ататүрк ал жерди музей кылуу буйругуна кол койгон. Айя София ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жай турмуштан баянды сунуш кылайын. Ысык Көл облусунун Аксу районунун тургуну Бактыгүл Дөнөнбаева соц тармакта кайнатасы тууралуу видео блог жарыялап келет. Кесиби боюнча мугалим Бактыгүл 4 баласы менен азыр үйдө. Анын кайнатасы 60 жаштагы Рыскулбек Сатылгановдун оорудан кийин эки көзү көрбөй калган. Келини тарткан видеолордо Сатылганов неберелерин карап, от жагып, үй иштерине жардам берип жатканын көрүүгө болот. Бактыгүл бул аракети менен келин жана кайын журтка байланыштуу стереотиптерди жок кылгысы келет. Айылдык блогер келин тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын баянында кеп болот.
Гүлдүн келини Бактыгүл кайнатасы тууралуу видео тартып соц тармакка чыгарат. Видеолордон кайнатасы от жагып, суу ташып, келинине жардам берип жатканын же мынтип небересин бешикке бөлүп жатканын көрүүгө болот.
Биз билебиз, мамиле деген бул ошол үй бүл мүчөлөр ортосундагы келин менен кайнененин, кыз менен эненин, уул менен атанын деги эле үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосундагы мамилелер көп. Мен алгач ушул блог түзөрүнүн алдында келин менен кайнененин ортосундагы бир мамилени чагылдыра турган блог түзсөм деп ойлогом да. Бирок байкаштырсам андай блогдор Instagram баракчасында көп экен. Ойлоно отуруп анан мен ушул кайната кадыры деген келин менен кайнатанын ортосундагы өз атасы менен кызындай болгон жакшынакай мамилени чагылдыра турган бир блог түзсөмбү деп ойлонуп, бул кайната кадыры деген блогду түздүм.
32 жаштагы Бактыгүл Дүнөнбаева Ысык-Көл облусунун Аксуу районунун тургуну. Анын кайнатасы 60 жаштагы Рыскылбек Сатылгановтун оорудан кийин эки көзү көрбөй калган.
Өзү негизи 50 жашка чейин чоң машина айдап эмгектенип келген. 50 жашта кезинде глаукома деген ооруга чалдыгып, операциядан кийин эки көздөн көрбөй келди. Бирок тагдырдын мындай сыноосуна чөгүп калбай, кайраттанып, сабырдуулук менен өтө позитивдүү жашоо өткөрүп келет. Үй тиричилигиндеги да түйшүктөрү абдан көп. Мен жалгыз келин болгондук. Мына ушундай түйшүктөрдү түйшүктөргө жетишүү абдан оор. Ошол себептүү мага колдоо көрсөтүп, жардам берип, өз салымын кошуп келген ушул атам бар.
Бактыгүлдүн кайнатасы Рыскылбек Сатылганов кызыгуу менен ар бир сүрөт видеого тартылат. Айрым учурда блогтун сценарийин түзүүдө келинине көмөктөшө коёт.
Бул блогду тартканга келиниме каршы болгон жокмун. Наоборот, тескерисинче тарт, көмөктөш болдум. Бир жууса суу ташып келип берем колонкадан, тамак жасап от жакса отунун жарып берем. Балдарыма баш көз болом.
Бакло сууңду дароо эле чакырып алып кол. Жетеби?
Жетет, ата жетет.
Келе о жерде сөл бар экен. Чыпыктарыңды
кесиби боюнча мугалим Бактыгүл төрт баласы менен азыр үйдө. Ушул тапта ишине байланыштуу онлайн окууларды окуп жатат. Ал учурда бирге жашы чыга элек небересин кайнатасы каралашып турат. Ал эми балдарынын уулуусу видео оператордун милдетин аткарат экен.
Блогдогу видеолорду, сүрөттөрдү тартканга бизге жардамчыбыз бар. Биздин ал мен уулу кызым 12 жаштагы, ал өзү абдан кызыгат сүрөт тартканга жана кандай видео тартканга кызыгат. Өзү да ошо блогер болсом деп кыялданат. Ошо бизде көбүнчө видеолордо ошол кызым оператор болот.
Алышкан бүтүп алмасы болот.
Анан эң үстүндө деге
Рыскылбек Сатылганов кыргыз коомундагы келиндин орду кандай деги эле келинге кандай мамиле кылуу керек деген сурообузга мынтип жооп берди.
Келин деген үйдүн куту, келин келгенде үйгө кадыкыдай кут кирет. Сен деле кызың бир жерге келин болуп турат, ошону ойлош керек.
Келинге болгон мамиле кыргыздарда гана эмес, Борбор Азиянында да түрдүчө бааланып келет. Алардын ар бир жасаган кыймылы көз жаштында калбай, ага коюлган талаптарда катуу. Келин жакпай калса атынесине сөз тиген учурлар да бар. Бактыгүл бул блог менен келин жана кайын журтка байланыштуу стереотиптерди жок кылгысы келет. Ал келинди өз кызындай көргөн үй бүлөлөр көбөйсө экен деп тилейт.
Өз атабыз менен сырдашабыз дегендей, ошо сырдашуу, ошо келин кайната менен сырдашуусу жана кандай эркелүү бир мамиле кылуусу бизге одоно көз карашта болуп келет да. Мындай ушундай стереотиптерден алыс болуу менен ошол үй бүлөдөгү кайната менен келиндин ортосундагы өз кызы менен атасындай бир жакшынакай мамилени чыртууга багытталган блог болуп эсептелинет. Мен бул блогду түзгөнүмө апам менен жолдошум эч каршы болушкан жок. Алар кызматкер кишилер болгондуктан алар күндүз кызматта болушат. Күндүз ошол ата балдары менен үйдө калабыз. Негизи эле бул блогду жасап алмам эмес, ошол биздин турмушубуздан алынган учурларды чагылдырып турам. Жана атам менен ошол апам, кайненем менен жолдошум бизге мага ишенгендиктен бул блогду түзгөнүмө эч каршы болушкан жок. Тескерисинче алар колдошот жана ошо сүрөт киргизген сайын, видео киргизген сайын кызыгуу менен көрүшөт жана кийинки блогдо булар эмне киргизет болду экен деп табышмак тышып абдан кызыгышат.
Адистердин эсебинде Кыргызстанда үй бүлөдөгү ыдык көрсөтүүлөргө туш болгон келиндердин 45% кайын журту менен тил табыша албай, алардын түрткүсүнө кабылгандар түзөт. Ошол эле учурда психологтор келин менен амаласы келишпей стресске кабылган кайнене кайнаталар да көп экенин айтышат. Бул сандар бейөкмөт уюмдар чыгарган болжолдуу статистика. Негизи изилдөө жүргөн эмес. Ал эми биздин каарманыбыз Бактыгүлдүн кайнатанын кадыры деп аталган видеоблогун Инстаграмдан табууга болот. Аны кызуу талкуулап мындай мамилеге таң калган пикирлер да арбын экен. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңаланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык турушу ушуну менен соңуна чыкты. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу даярдады. Интернет сайтыбызга баш багып туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Кечиңиз кушуба булансын.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекрёсток». Сегодня с нашими гостями в видеоконференции мы будем обсуждать влияние социальных сетей и, в частности, так называемых троллей на предвыборную кампанию партии. Сегодняшние наши гости – политолог Эдиль Осмонбетов и Мишуджан Намазалиев, неоднократно участвовавший в предвыборных кампаниях политических партий. Господин Усманбетов, первый вопрос у меня будет к вам. Действительно ли сейчас настолько возросло влияние социальных сетей на исход парламентских выборов? Потому что ранее как бы не особое внимание обращали на социальные сети, то есть все было в офлайне, но сейчас больше стали как бы ресурсов направлять именно на кампании в социальных сетях.
Ну, наверное, безусловно так, потому что если посмотрим события, которые движутся последние полгода, вот с начала пандемии, да, COVID-19, часть экспертов называет, что произошла буквально сильная цифровизация, и в силу разных причин, когда люди на карантине дома находятся, и в это время, конечно, резкий интерес к социальным сетям, к интернету. И, безусловно, вот эти полгода, которые в Кыргызстане произошли, а учитывая, что 2020 год – это год выборный парламент, то, конечно, роль социальных сетей, интернета возрастает, безусловно. Плюс здесь есть еще вот два феномена, которые проявились. Вы знаете, наверное, прекрасно, да, что некоторые движения, а потом и партии, отдельные личности, которые активно использовали соцсети и набирали там сотни тысяч подписчиков, людей, кто их поддерживал. По-своему какой-то это феномен был. Ну, не будем здесь их называть, но это понятно. И те движения, потом они формировались как в партию и будут участвовать, скорее всего, вот в выборах они подавали заявку. Я думаю, это говорит о том, что социальные сети как элемент, он, безусловно, будет присутствовать. Конечно, не 100%, потому что любые выборы, а тем более эти выборы, которые если состоятся в октябре этого года, это особое политическое событие для Кыргызстана. И, конечно же, сейчас все политические партии, которые раньше традиционно использовали какие-то известные всем инструменты, да, там предвыборы и технологии, там, такие, допустим, от двери к двери, традиционная агитация в традиционных медиа и так далее. Сегодня, может быть, они уже пересматривают, потому что огромное количество людей, и мы даже видим, что иногда онлайн-агитация, онлайн всевозможные даже призывы к митингам, организация, да, или так называемый социальный менеджмент или интернет-менеджмент, он активно работает, и мы видели это на событиях, которые были, да, по реакции, по другим событиям. Поэтому я думаю, все политические партии, которые хотят участвовать осенью, они должны этот формат именно обязательно использовать и иметь в виду. Другой вопрос, что как это будет выглядеть на самом деле?
Ну, в социальной сети сейчас это не только инструмент агитации, но и инструмент черного пиара в отношении других партий. Действительно ли какие-то вот компании черного пиара способны как-то снизить влияние, авторитет определенных политических сил?
Ну, вы правильно сказали. Сегодня вот в условиях пандемии, конечно, социальные сети, интернет – это мощнейший инструмент мобилизации электоральной базы, мощнейший инструмент и борьбы, и там, и черного пиара, и всевозможных вещей, которые могут быть. Потому что, видите, фейк-информация, дипфейки, и все эти вещи обычно, видите, человек у нас воспринимает эмоционально, да? Тот, кто первый сообщил информацию, и если учитывать, что не такой высокий уровень критического мышления, то любая информация, которая поступает, даже она может быть и полностью лживая, на какого-то политического деятеля, мы это видели последние месяцы особенно, то, конечно, ее очень трудно опровергнуть. Я думаю, конечно, будет, безусловно, использоваться. И сегодня мы видим, что через социальные сети можно мобилизовывать электорат, на те или иные действия, на агитационные материалы. И, конечно же, это, безусловно, серьезнейший, мощнейший инструмент.
Спасибо. Мирслужан, насколько я знаю, вы работали во время выборов парламентских 2015 года и позже во время президентских 2017. Действительно ли уже в то время социальные сети играли какую-то действительно большую, серьезную роль в кампании?
Все мы помним, как 2017 год президентские выборы шли. Против одного кандидата ежедневно сыпался черный пиар. Особенно сильно это распространялось через WhatsApp, ну и социальные сети тоже. Мы знаем и понимаем, что когда ложь, она самая лживая, да, самая такая ужасная, тем быстрее в нее верят, тем быстрее это распространяется. А когда ты говоришь правду, правда уже никому не интересна. И, к сожалению, это уже было 3 года назад, как избирательный период, да, был заполнен черным пиаром. А сейчас, с тех пор, прошло уже 3 года, технологии новые появились. Очень легко действительно создавать не просто какую-то там аудиозапись, да, или просто видео. Сейчас, вот как действительно сказал Эдиль Байке, да, дипфейк есть даже. То есть сейчас можно лицо кандидата наложить и сделать с ним все, что хочешь. Можно снять какой-то эротический материал, можно сделать так, что этот человек, я не знаю, взятку берет или что-нибудь ужасное говорит, да, самую щепетильную, и таким образом можно дискредитировать, к сожалению, и я ожидаю, что это будет. Я ожидаю, что это будет, и причем это будет именно против независимых, против оппозиционных партий, как это всегда было, потому что если оппозиционная партия, оппозиционный кандидат попробует сделать такого рода фейки, то его людей незамедлительно задержат, заставят извиниться, вывезут в горы, будут пугать. Это мы уже проходили. А если это делают те, у кого есть власть или у кого есть определенная такая поддержка, да, то, к сожалению, против них ничего не будет. И именно поэтому тот же самый закон о манипуляции информацией, это будет работать только против независимых, против оппозиционных. А те, которые будут каждый день по миллиону фейков распространять против свободомыслящих людей, да, против оппозиции, тех никто не будет задерживать, тех никто не будет пугать. Потому что у них такой иммунитет будет формироваться в нашей стране,
надо,
к сожалению.
Надо отметить, да. Закон о манипулировании информацией, он направлен, Джордж, конечно.
На доработку, но да. Он против него не поставлено вето. То есть президент сам озвучил, что такой закон нужен. Я просто хотел бы обратить тоже внимание, что любая попытка контроля интернета будет против тех, которые будут свое мнение говорить, независимое, а те, которые будут очень плохие вещи вытворять против оппозиции, независимых людей, да, вот против них такие законы не будут работать. Я просто к тому, что эти выборы, на мой взгляд, будут еще грязнее в интернете, в социальных сетях. Очень много будет новых видео, очень много будет якобы разоблачений. И это все будет идти именно против каких-то независимых и оппозиционных партий для того, чтобы абсолютно минимизировать их шансы на выборах. Потому что если мы сейчас увидим, то в интернете очень много критики. Прямо сейчас очень много людей в селах, да, очень много людей в городах, они не только начинают как-то критически относиться, они начинают критически писать. Они начинают записывать видео, они начинают записывать аудио критические. И очевидно, что вот такая масса будет каких-то реальных голосов, которые будут критически иметь. Да? И это весьма ограничивает шансы фаворитов, имеющих поддержку, например, да, власти или около властных структур. А поэтому, на мой взгляд, будет идти очернение, которое будет хуже, чем общественное мнение, и через которое они будут пытаться формировать такое мнение.
Теперь обратную сторону возьмем. Насколько вот эта работа в социальных сетях оправдывает вложенные в нее средства, если говорить именно не о фейках, о такой чистой избирательной кампании?
Если вспомнить, например, 2011 год, да? Это 2011 же год, да, был?
2011.
Когда президентские выборы были, Атамбаев выигрывал, да, 2011 год. Тогда некоторые ребята из пиар-штаба, да, они вели твиттер Атамбаева. То есть все понимали, что там 50 человек сидят, да, что это не повлияет, это было больше для того, чтобы те люди, которые в интернете, просто знали, что там происходит. А сейчас это действительно будет иметь влияние, особенно с учетом пандемической ситуации, на мой взгляд. Если раньше пенсионеры, пожилые люди в основном шли голосовать, то, на мой взгляд, этой осенью молодые люди могут составить такое большинство, которые будут идти. При этом эти же молодые люди, скорее всего, скажут своим родителям: пожалуйста, оставайтесь дома, чтобы вы не заразились. Да? Понятно, что Центральная избирательная комиссия и власти будут пытаться подворовой обход делать, да, там вот внеучастковое голосование проводить и привлекать больше таких пенсионеров. Но, на мой взгляд, такого людей взрослого поколения, да, пожилого поколения, их, наверное, будет меньше на избирательных участках. Mm-hmm. И при этом именно молодые люди, причем это люди там, от 18 до 25-30 лет, которые имеют более крепкий иммунитет, которые сейчас активно помогают всем, да, создают волонтерские группы, сами являются волонтерами, пытаются что-то делать, имеют определенное мнение. Вот мне кажется, они будут активно участвовать. А где они получают, где они черпают информацию? Это все интернет, это Facebook, это Instagram. Вот даже WhatsApp на них меньше, потому что у них больше доступ именно к социальным сетям. Потому что к WhatsApp уже вся страна подключилась. Уже все наши бабушки начинают подключаться и нам пересылать весь спам. Да? Поэтому, мне кажется, особенно сейчас вложенные средства онлайн – это номер один. Точнее, номер два после телевидения все равно, потому что онлайн это дешевле, экономнее, нежели ТВ, но при этом, на мой взгляд, эффект будет вполне большой, потому что если вирусные какие-то вещи, какие-то рекламные материалы будут пускать, или черный пиар, он будет распространяться не только в социальных сетях, да, он будет и через мессенджеры распространяться, и это будет иметь определенное влияние.
Спасибо. Господин Сумабетов, выборы 2015 года в парламент показали, что партии стали уделять внимание привлечению своей ряды так называемых инфлюенсеров, да, в социальных сетях. В 2015 году в списках многих партий были популярны среди молодежи, популярны в социальных сетях люди. И действительно ли эффективно использовать инфлюенсеров в качестве, скажем, ну, привлечения, для привлечения голосов избирателей? Или все-таки больше какая-то имиджевая такая кампания?
Ну, наверное, нет, потому что мы же видим роль социальных сетей и интернета. Сейчас главная проблема для тех партий, которые зарегистрируются, они не все пойдут на выборы. Они будут объединяться в альянсы, это понятно. И, соответственно, основная цель любой партии политической в Кыргызстане – это мобилизация электората для того, чтобы он пришел на избирательные участки. К сожалению, так сложилось, что в Кыргызстане нету так называемых лидеров или каких-то граждан, избирателей, которые традиционно бы голосовали за какую-то конкретную партию. Понимаете? Раз. И, конечно же, через онлайн партиям легче будет, это дешевле, позиционирование и агитационные материалы свои распространять. Конечно, телевидение, я согласен, безусловно, и радио, потому что есть регионы, которые внимательно традиционно слушают. И если брать то, что вы говорите, это, безусловно, нужно будет, потому что основная цель, чтобы твой электорат был мобилизован, он пришел на избирательный участок, а учитывая, что пандемия, когда она завершится, никто не знает. И главное, это все-таки тот процесс, когда человек бросает бюллетень. И те люди или партии, которые смогут мобилизовать электорат, который придет, несмотря ни на что, проголосует, у них будут большие шансы для этого. И, конечно же, сейчас партии работают. Вопрос в том, что в Кыргызстане политика динамична, она очень активна, и мы часто пользуемся такими технологиями, которые страны Центральной Азии и Кавказа, может быть, даже и не используют. И потом это становится опытом для других стран. То, что вы говорите, видите, вот возьмите выборы прошлого года в Украине. Зеленский, если возьмете сейчас партию, которая представлена в Верховной Раде, да, там здесь я «Слуга народа», то посмотрите, как они выбирали. У них состав партийный, там были люди, блогеры. Простой был принцип, да, там, если человек набирает там 100 тысяч голосов в каком-то районе, да, в своем городе маленьком, в Украине, они говорили, ну хорошо, ты сможешь, хотя он не является ни политиком, ни, может быть, даже деньги не вкладывался, но он имеет какую-то часть электората. Они набирали таких, там даже есть фотограф на пляже, то есть огромное количество людей, которые можно называть нетрадиционные политические акторы. И эти люди, в силу того, что они попали в партийные списки, они сыграли свою роль, они как блогеры, как активные пользователи социальных сетей, они привлекали для того, чтобы набрать голоса для партии «Слуги народа». И мы видим, что она стала одной из ведущих партий, и это, безусловно, может работать и в Кыргызстане.
Ну, разница в том, что у нас обычно инфлюенсеры по собственной инициативе покидают эти списки после завершения выборов.
Я даже знаю людей, которые вошли в определенный альянс, да, которые сейчас, они уже думают, что, может быть, там и не участвовать, хотя у них там неплохие позиции по спискам. Но видите, проблема в Кыргызстане состоит еще в том, что у нас часть электората, особенно молодежи, она немножко, их партии, которые есть в Кыргызстане, программы, идеи, не соответствуют тем ценностям и целям, которые есть у, может быть, какой-то активной части молодежи. И, конечно же, когда он вступает в какую-то, ну, так скажем, в кавычках, старую партию, она же используется для того, чтобы быть лодочкой, да, чтобы попасть в парламент, других способов же нету. Поэтому, когда они видят внутреннюю политическую кухню, как там варится какое-то блюдо, то многие из них говорят, я не об этом думал в силу разных причин. И я знаю даже некоторых людей, которые думали о том, чтобы еще до выборов выйти из них. Ну, в силу разных причин, пока они не остаются. И, конечно, здесь есть и имиджевые потери для них, потому что у них тоже какая-то часть электората, которая, может быть, активно их поддерживает в соцсетях, она тоже сомневается, говорит, как это было возможно, что ты вот объединился с этой силой. Там. Ну, то есть у нас, к сожалению, есть такое, знаете, сильная политическая поляризация, да, взглядов, категоричность. И вот эта проблема, она накладывает. И, конечно же, огромное количество молодых, таких прогрессивных, новых имен, они в силу разных причин или организационно не оформились, или их идеи на 100% какая-то партия, ну, не соответствует их требованиям. Поэтому я думаю, мы еще будем увидеть много процессов, которые будут происходить и в августе, и в сентябре. Такая довольно динамичная и интересная будет борьба.
Спасибо, Мишулжан. Пандемия, она внесла коррективы и политическую жизнь в Кыргызстане. То есть у нас партии привыкли все-таки к традиционным крупным встречам с электоратом, к каким-то кампаниям, да, именно таким чисто офлайн. Но сейчас из-за вот этой ситуации как бы многие моменты уже придется пересматривать, да? То есть переходить в онлайн. И готовы ли наши партии работать в онлайн пространстве?
Я думаю, что, например, да, мы знаем некоторые партии, которые никому не были известны за несколько дней до выборов, например, в городские кенеши, да, за несколько дней до выборов их названия стали на слуху, причем от родственников, которые живут, например, в новостройках, да, и о том, что они дают деньги. Лично я не знал о такой партии, но такая партия прошла. Даже то, что ЦИК говорит о том, что агитация должна идти онлайн, я думаю, что те партии, у которых будут огромные деньги, огромные коррупционные деньги, они будут делать имидж онлайн, они вовлекут инфлюенсеров, они будут ставить максимальную рекламу, таргетированную онлайн, для того, чтобы видимость создать. А на деле они просто на месте перекупят всех. Они людей подкупят. Конечно, вот здесь, если бы наш народ, наши люди, жители, да, в селах, городах, они бы сказали, нам не нужны твои деньги, или хорошо, помогай как хочешь, потому что ты это украл, но голосовать я буду самостоятельно, да, вот тогда бы у нас действительно шла бы качественная хорошая избирательная кампания онлайн, потому что на офлайн, да, на реальные встречи сейчас идет ограничение. Но, к сожалению, это не будет так. К сожалению, будут, на мой взгляд, подкупать. А то, что такие партии будут делать онлайн, это будет для создания видимости, чтобы завтра не сказали, типа, как это появилось. То есть это не будет та партия, которая никому не известна была до этого, да? То есть это будет, да, это будут новые партии какими-то с новыми именами, но они будут подкупать. И именно здесь проигрывают другие, да? То есть проигрывают оппозиционные, проигрывают независимые, проигрывают те, которые сейчас формируются, но на самом деле на этих выборах сильной разницы не будет. За исключением того, что не будет больших встреч, все остальное будет так же.
То есть партии еще не готовы полностью перейти на такую онлайн-кампанию, даже несмотря на всю угрозу офлайн-встреч, офлайн.
Я думаю, что далее, есть, да? Несколько партий, да, которые имеют определенную историю, да, то есть 5 лет, 10 лет, 15 лет, 20 лет, да, 30 лет. И, на мой взгляд, они еще готовы. То есть это же не так, что они всегда работали офлайн, и им сложно. Это всегда очень легко. Очень много людей, которые разбираются хорошо в онлайн-маркетинге, и все. То есть их взяли, подогнали под предвыборную кампанию и пошли. Они бы на это пошли. Но есть много других акторов, да, много других партий, которых при отсутствии их денег люди бы просто не выбрали. И вот такие партии, они сейчас будут напрямую работать через карман, да, и будут подкупать людей. И мне кажется, сейчас задача, да, там всего гражданского общества, всех партий для того, чтобы противостоять такому подкупу, потому что никто не ограничивает передвижение людей, никто не ограничивает встречи людей. Это они очень легко делают, да, там через, как через квартальных, через своих людей, через iLookMeToo и там подобное, которые очень легко, незаметно будут такие противозаконные вещи делать. И против этого, на мой взгляд, надо встать для того, чтобы как минимум ограничить, минимизировать влияние подкупа на этих выборах. Потому что, на мой взгляд, наши люди действительно уже очень сильно устали. Но просто они не все еще поняли, что самым таким важным фактором, да, являются они сами, что сейчас вот именно на этих выборах нужно по-другому сделать.
Господин Усмонбетов, вопрос теперь для вас наоборот, да? Насколько власти, насколько организаторы этих выборов готовы к вот такой онлайн-борьбе за голоса избирателей? Потому что все-таки, лично по моему мнению, баталии будут намного жарче в социальных сетях, нежели во время предвыборной кампании 2015 года.
Ну, я думаю, наверное, будет жарче, безусловно, потому что сейчас и экономические трудности, и пандемия, да, безусловно, и общий фон населения, реакция, да, вот критическая очень такое, учитывая те проблемы, которые мы сейчас испытываем с пандемией. Что касается онлайн-битв, я думаю, они будут усиливаться, потому что это, с одной стороны, это мощнейший инструмент, он не такой дорогой. И есть еще один момент, все-таки, который мы должны все-таки понимать. Основной избиратель находится в регионах Кыргызстана. Да? И мы должны прекрасно понимать, насколько он придет, будет мобилизован на выборы. Партия, я думаю, будет использовать и традиционные методы, и то, что сейчас требуется в социальных сетях. И есть еще одна такая серьезная проблема. Видите, сейчас в информационных войнах побеждают не те, которые, ну, есть известно уже выражение, что в информационных гибридных войнах первый погибает правда. Да, или то, что честность вы говорили, да, допустим. Проблема заключается в том, что сейчас пока, вот если брать даже полезные, может быть, какие-то действия, совершенные правительством, но очень слабая информационная поддержка, да. И сейчас уже есть такие события, если оно не отражено в соцсетях или не отражено где-то, то этого события и не было, может быть, оно и было позитивное. Поэтому, я думаю, это тоже есть о чем задуматься, и будут, наверное, перезагрузка всех и государственных институтов, и тех партий, кто будет участвовать, и оппозиционных. Потому что эти выборы, видите, 2020 год, он особый год и для Кыргызстана. Если парламент будет избран, и там будут представлены новые имена, произойдет политическая перезагрузка, то мы можем резко потом поднять и авторитет парламента и провести очень многие реформы, которые есть. И здесь, конечно, я думаю, очень, очень тонкая работа должна быть.
Ну, еще немного уточняющий вопрос. Вот вообще, как ЦИК будет регламентировать вот эту предвыборную кампанию в социальных сетях? Потому что там, в принципе, каких-то больших ограничений нет, но будут нарушаться, да, какие-то правила. И вообще, готов ли ЦИК к регулированию, да, предвыборных кампаний в онлайне?
Ну, я думаю, полностью правила игры, по-моему, еще не установлены до конца, да. Я думаю, это будет очень сложно, потому что мы же видим сейчас даже традиционные медиа, да, или сайты, они просто берут, кто-то пишет пост в Фейсбуке, да, или в Твиттере, они просто берут его и как новость используют. Если таких будет много, там, тысячи, миллионов, я думаю, очень трудно контролировать. Видите, основная цель — это все-таки, чтобы выборы прошли честно, была сменяемость, и обычно в Кыргызстане политическая нестабильность наступает тогда, когда какая-то политическая сила не согласна с результатами выборов. Если выборы пройдут транспарентно и честно, то, я думаю, мы пойдем совершенно в другую сторону. Я все-таки больше такой, знаете, с такой оптимистичной точки зрения смотрю.
Спасибо. Мирсулжан, вы до этого тоже говорили, что люди старшего возраста постараются не посещать избирательные участки, но как для властей, которые проводят выборы, так и для политических партий очень важно обеспечить явку.
Поэтому продолжаются выплаты заработной платы многим бюджетникам, да? Потому что бюджетники — это один из основных инструментов, кого вовлекают. Бюджетники, студенты. Но с учетом того, что как минимум, я надеюсь, они студентов будут терять из-за того, что будет дистанционное обучение, и люди будут находиться у себя в регионах, у себя в домах, или, по крайней мере, подальше от тех, которые будут их принуждать. Но, конечно, бюджетники – это большой ресурс. Это, причем, уже, наверное, не врачи, потому что врачи будут на поле битвы, да, и я очень надеюсь, что они могут сказать свое слово. Но есть другие, огромное количество государственных организаций, милиции, даже солдаты, да, призывники, вот их всегда используют для того, чтобы они проголосовали за нужных кандидатов для власти. К сожалению, это будет идти. Вы задавали вопрос относительно готовности Центральной избирательной комиссии к кампании, электронной кампании. На мой взгляд, авторитет ЦИКа, да, он очень низкий, с учетом того, насколько они зависимы тоже, да, и об этом уже некоторые члены, в том числе Атыра Абдрахматова, не раз выступала. И эти выборы, на мой взгляд, еще и осложнятся, потому что если даже посмотреть список партий, которые изъявили желание, вы там увидите очень полярные партии, да, некоторые партии, они абсолютно религиозные тоже. И изначально они тоже планировали и до сих пор планируют привлечь в свои ряды кандидатов известных богослужителей. То есть это такая настолько щепетильная тема, что контролировать обсуждение этой темы онлайн – это очень сложно. То есть огромное количество недовольных граждан с низким качеством образования, которые не понимают, где его слова становятся угрозой, да, становятся нарушением прав и свобод другого человека, они будут это использовать, не зная этого тоже. Да. Их будет огромное количество, скорее всего, обсуждений вокруг каких-то религиозных вопросов, вокруг национальных вопросов. Это уже не говоря о том, что другие партии, да, будут еще и подкупы проводить, другого рода фейки, черный пиар распространять. То есть объем информации в интернете, это, на мой взгляд, в разы вырастет. Центральная избирательная комиссия, работающая традиционным методом, она просто не сможет это делать, и она будет, может быть, ориентироваться опять только против неугодных. Но ожидание, что они пока не понимают, что их ждет. Они до сих пор в бюджете у себя писали публикацию буклетов, брошюр, да, на миллионы сомов, не понимая, что брошюры, буклеты, если вы запрещаете другим партиям делать, тогда сами тоже постарайтесь переходить онлайн и подготовьтесь. Подготовьтесь к тому, что онлайн-битва онлайн-информация будет очень жаркой, и им сложно доказывать тоже, кому принадлежит тот или иной материал.
Хорошо, спасибо большое вам за участие в нашем сегодняшнем выпуске. Уже наше время подходит к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио ЗТЭК» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали тему влияния социальных сетей и онлайн-кампаний на предвыборную кампанию политических партий. Напомню, выборы назначены на 4 октября этого года. Несмотря на то, что в Кыргызстане еще не прекратилась эпидемия COVID-19, но мы все-таки надеемся, что к тому времени все уже более или менее успокоится. Итак, сегодняшние наши участники, мы были с ними на прямой видеосвязи, видеоконференции. Это Эдиль Усманбетов, политолог, и Мирслуджан Намазалиев, неоднократный участник предвыборных кампаний.
Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Всего доброго.
Перекресток на радио «Азаттык».